Всем привет! Это подкаст True Crime Design. Здесь мы исследуем истории реальных трагедий, в которых отчасти или полностью вина лежит на плохом дизайне интерфейсов. Ну что, ребят, представимся? Давайте не с меня.
Давайте я представлюсь. Меня зовут Максим. Я продакт-менеджер и преподаватель по UX-исследованиям.
Меня зовут Юля. Я считаю себя адвокатом пользовательского опыта, но даже если я проигрываю свои дела команде разработки, от моего дизайна еще никто не умирал. Я считаю, это важно подсветить.
А я только смогла написать, что меня зовут Марина, я продуктовый дизайнер и умею забыть слово на 4 языках одновременно. Ну чё, давайте я в паре слов скажу о том, как меняется наш формат. Сейчас, после большого перерыва, мы решили оживить подкаст в немного измененной форме. Во-первых, это расширенный состав, нас теперь трое. Во-вторых, не хочется уходить полностью в рассказ историй, только в рассказ историй. Хоть лично мне это и нравилось, но сейчас хочется, чтобы каждый эпизод состоял примерно из двух частей. Самой истории дизайнерского преступления и небольшого погружения в теоретическую часть. Постараюсь заранее сильно не душнить в этом выпуске. Выпуск мой. А сегодня мы с вами погрузимся в историю аварии на паромной переправе в Нью-Йорке и немного поговорим про когнитивные искажения. Итак. Один за одним пассажиры поднимаются со своих мест и идут к выходу с парома. В руках сумки, в ушах музыка из наушников. Уже собирается небольшая толпа в нетерпении вот-вот сойти на берег. Судно следует из Нью-Джерси в Нижний Манхэттен. Обычно паром прибывает без четверти 9 к пирсу номер 11. В этот раз точно по расписанию, или даже немного раньше обычного. Стив Манн никогда не шел к выходу заранее. Он не любил участвовать в этих танцах пингвинов, в нетерпении переминающихся с ноги на ногу. Вместо этого Стив дремал, сидя в кресле на втором этаже парома, сквозь дрему, ожидая, когда судно сбавит ход и причалит. Но вопреки ожиданиям, ход оно не сбавило. Позже Стив вспоминал, что корабль как будто за секунду сбросил скорость движения с 60 узлов, это примерно 74 км в час, до нуля. В следующее мгновение Стив обнаружил себя в 3 метрах от того места, где сидел. Вот так далеко его отбросило ударом, словно тряпичную куклу. Он в ужасе распахнул глаза и попытался подняться, но тело не слушалось. Так же и люди вокруг как будто в мгновение опьянели и попадали. Многие даже не поняли, что произошло. Почему вдруг заболело все тело, а голова стала ватной, и реальность как будто затерлась и стала вязкой. Позднее будет подсчитано, что из 300 пассажиров, находившихся на борту парома, 60 получили травмы, 9 оказались тяжело ранеными. Например, один мужчина разбил голову, упав с металлических ступенек 2-го этажа парома.
Так, ребят, у меня небольшая техническая неполадка. Я не могу произнести термин правильно. Простите меня, пожалуйста, если кого-то триггерит, но периодически я буду говорить 2К в слове. Когнитивные искажения, простите. Так получилось. Мозг не способен говорить по-другому.
Видите, я заранее изменилась.
Класс, это очень давайте. Мило.
Да, идем дальше. Итак, вообще на момент аварии популярность паромного сообщения переживала свой очередной ренессанс. Незадолго до этого тайфун Сэнди повредил несколько железнодорожных линий, что заставило часть пассажиров пересмотреть свои привычные маршруты и начать добираться на работу по воде. При этом вот именно эта авария не была первой. В 2003 году паром со Стейтен-Айленда, о боже мой, на полной скорости врезался в пирс технического обслуживания, убив 11 человек и ранив еще 70. Так что у нынешней аварии был уже тревожный шлейф. Так что все-таки случилось? В среду, в день аварии, удалось только выяснить, что перед крушением паром двигался со скоростью более 10 миль в час, что значительно превышает скорость его обычного захода в док. По сути, это была жесткая посадка. Так охарактеризовал аварию городской комиссар по транспорту. Я когда это нашла строку, я подумала, что да, новояз придумали не мы. такой, не авария, просто жесткая посадка. Давайте поговорим про когнитивные искажения, они же bias. Во-первых, что это такое? Начнем с базы. По Википедии под ними понимаются систематические ошибки в мышлении или шаблонные отклонения. В большинстве своем эта область исследуется в когнитивной науке. И когнитивная наука тут – это буквально название научной области. Тут я, скорее всего, сломаюсь, но называется она буквально когнитивистика. В свою очередь, она – это область знания, такое междисциплинарное направление на стыке более чем 10 наук и отдельных научных направлений. Например, можно прямо пальчики загибать. Эпистемология – это теория познания вообще как такового. Когнитивная психология – это область исследует познавательные процессы, память, внимание, чувства, восприятие и представление информации и так далее. Нейробиология и нейрофизиология, что очень логично. Теория искусственного интеллекта и когнитивная антропология. Возможно, произнесла что-то неправильно, сорян. А все, кто сталкивался с междисциплинарными направлениями или там вспомогательными дисциплинами, знают, что междисциплинарка – это сложно, и обычно эта сложность увеличивается пропорционально количеству смежных областей. И вот представьте, их тут 10 примерно. В рамках работы в когнитивной науке так или иначе изучают, обнаруживают, описывают bias, которые уже можно насчитать на данный момент более нескольких сотен. Так как эти ошибки мышления исследуются в зонах ответственности разных наук и направлений, не существует единого списка их всех. Но есть внутри этого несуществующего списка условное деление их на 4 группы по причинам их возникновения. То есть с некоторыми допущениями, ну, можно сказать, что каждая из bias, из искажений, может возникнуть вследствие ошибки памяти, недостатка информации, переизбытка информации или необходимости действовать быстро. Последний тип bias сегодня меня интересует больше всего, потому что кажется, что случай на пароме идеально показывает, что интерфейс панели управления не справился с измененным состоянием юзера в моменте, когда нужно было действовать быстро. И чтобы попробовать докопаться до причины аварии, давайте ненадолго вернемся к расследованию. Ну как?
Прикольно. Но тогда мне... Короче, мне пока не хватает информации, что произошло.
Я как в сериале вас буду постоянно саспенс нагнетать, и потом выяснится, что я солью до концовки. Давайте погнали дальше.
Давай.
Мы возвращаемся к расследованию. Как уже бывало в наших историях, комиссия, расследовавшая инцидент, установила, что не было никаких технических неисправностей, которые бы могли повлечь за собой аварию. Во время рейса, когда паром проходил недалеко от моста, капитан почувствовал вибрацию и рассудил, что в один из винтов попал мусор, что было довольно частой ситуацией. Чтобы очистить этот винт от мусора, капитан переключил систему управления в резервный режим, так называемый, который давал, по сути, ему ручное управление лопастями винта. В общем-то, это переключение было обычной процедурой в случае попадания мусора в винты судна. Но после всех необходимых манипуляций капитан забыл вернуть обычный режим управления, и когда паром подошел к причалу, капитан привычно повернул джойстик управления в положение, которое в обычном режиме вызвало бы снижение скорости. Однако в ручном режиме... Новый виток саспенса. В ручном режиме это было просто турбоускорение. Да. И беда в этот момент не приходит одна. Чтобы еще больше сбить капитана с толку, на пароме было 3 пульта управления. По одному с каждой стороны судна и один посередине. Такой мастер-пульт. Вот в этот момент капитан стоял у консоли справа и перевел именно туда управление паромом, чтобы при приближении к пристани видеть причал. Когда он понял, что паром не замедляет ход, он, как любой нормальный человек, задумался о том, а что пошло не так. И неверно предположил, что допустил ошибку при передаче управления на правую консоль. Он побежал к центральной и попытался сбавить скорость парома с центральной консоли, но судно на привычные команды не ответило. и за те секунды, которые у него оставались до аварии, он просто метался от одной панели управления к другой, не понимая, что неправильно определил проблему. Так неверная диагностика привела к заведомо неработающим методам. А вот вопрос теперь, полностью ли это ошибка капитана?
Слушай, а я правильно понял, что там какая штука произошла, что типа есть два режима винта, вот этот вот сбросить мусор и обычный, и в обычном режиме там рычажок на панели он как-то притормаживает, а в режиме сбросить мусор наоборот типа разгоняет суперсильно.
Да.
Серьезно?
Да.
Жесть просто. Ну то есть просто... Просто ужасно, ну как бы.
И при этом три пульта. Тот, который посередине, он раздает права, как я понимаю, всем остальным. И если ты неправильно предположил, он просто тратил время на то, чтобы бегать туда-сюда и паниковать, судя по всему.
Блин, у Раскина была какая-то такая тема про режимы. И он говорит, вот, ну, что есть такая штука, как, ну, у тебя есть какая-то панель управления, или там, не знаю, клавиатура. Вот Caps Lock — это пример переключения режима, что ты как бы нажимаешь кнопку, и у тебя меняются, ну, по сути, как бы действия всех контролов, да, так они вводят строчные буквы, а так, ну...
Заглавные.
Заглавные, да. И что... режимы — это зло, ну, типа, потому что у тебя нет вот соответствия между контролами и выхлопом, и что если уж ты их делаешь, то оно там должно как-то супер ярко красной лампочкой подсвечиваться, иначе все взорвется. Ужас. Извините, у меня просто вырубился роутер почему-то. Сори. А я даже не знаю, в какой момент прогона про Раскина выключился.
Ты говорил про Раскина, про...
Про режимы, про то, что...
Caps Lock, да.
Да.
Короче, что-то надо рассказать, или там есть какая-то законченный кусок?
Не, Максим, можешь, пожалуйста, вообще просто сначала, про, вот, про Раскина прям сначала.
Ок, хорошо. Ну, короче, мне кажется, что эта тема с... ну, то есть, там в чем проблема, как я понял, что есть винт, да, и у него как бы два режима. Какой-то режим сброса мусора и обычный. И что в обычном режиме кнопочка тормозит этот винт, а в режиме сброса мусора супер разгоняет. И это супер стрёмно, и мне кажется, это похоже на... У Раскина, по-моему, есть как раз термин режимы, по-моему, он вводит. И режим — это штука, которая меняет действие всех контролов в системе. Ну, то есть классический пример — это Caps Lock. На клавиатуре обычно вы печатаете и вводите строчные буквы, но если вы нажали Caps Lock, то все как бы буквы начинают вводить заглавные. И Раскин, по-моему, Раскин, я не уверен точно, но, по-моему, он подсвечивает, что режим это плохо, ну, потому что они делают управление непрозрачным, и если уж вам приходится их использовать, то это должно быть как-то супер явно, там, мигающими красными лампочками и сиренами подсвечено, потому что риск аварии кратно возрастает, и уж точно не должны быть желательно не делать режимы, которые диаметрально просто противоположно меняют поведение системы. Хотя я подумал, что в машине есть то же самое. Ты переключаешь передачи, и у тебя одна и та же педалька отвечает за то, чтобы разгоняться вперед и разгоняться назад. И аварии, в общем, тоже про это. Но это же тоже коробка передач.
То есть одна и та же педалька на самом деле отвечает за то, чтобы разгоняться. А вперед или назад — это, ну, управление. В общем, ну да, аварии случаются, кстати, из-за этого.
Ну, типа, разгон — это техническое действие, наверное. Не знаю, как по, а, как бы и подать газ — это тоже техническое. А там я как пользователь, ну, возможно, да, в своей какой-то ментальной модели думаю, я либо вперед, либо назад. А получается, что это одна и та же педаль, которая делает и то, в зависимости от того, как я переключил рычажок. И на самом деле это прям похоже на винты немножко, ну как бы да.
Ну да, да, наверное, соглашусь. Часто же есть такие аварии, когда ты вроде повернулся назад, не переключил, ну, ты сделал действие, ты повернулся, да, посмотреть назад, ты забыл, что ты переключил, нажал на газ и уехал вперед от этого, и врезался.
Или наоборот, да, самые глупые аварии просто, типа. А как было на пароме, Марин?
Я про капслог вспомнила мемасик небольшой к комикс маленький на одну страничку, где врываются, значит, грабители, вымогатели в дом к человеку, который сидит за компом, приводят его жену и ребенка и начинают, приставив там пушку к их головам, требовать, чтобы он ввел пароль, разблокировал комп, и таким образом они бы получили доступ там, к каким-то несметным богатствам. И он вводит пароль, говорит, да-да-да, я все сделаю. Они там, ситуация накаляется, они кричат, давай сию же секунду, делай это. Он говорит, да-да-да, я все сделаю, он вводит пароль, и ничего не происходит, они расстреливают всех, и следующий кадр, последний капслог включен. Я к тому, что, скорее всего, в стрессовый момент это переключение может не сработать, но это ты маленькая кнопочка, потому что ее просто не заметишь.
Я тут наткнулся на прикольную фичу у Xiaomi, по-моему, ну, наверное, не только у Xiaomi, про то, что у тебя в телефоне может быть несколько учеток, и ты разблокируешь, когда телефон, ну, там, да, нажатием или вводом вот этого пин-ключа, то ты можешь задать, что на один пин-ключ у тебя одна учетка открывается, а на другой другая. И это классно закрывает кейсы, когда тебе говорят, слушай, а там можно позвонить или там что-то такое, и ты не хочешь светить все свои приложения там и давать свободный доступ, и тебе не нужно там куда-то заходить, переключаться и так далее, а ты просто, ну, вводишь, да, другой, как бы, ну, по сути, вводишь другой пароль, на самом деле, это классическая схема, просто это так непривычно, что по, вот, по пин-коду открывается другая учеточка. Не знаю, можно ли это натянуть на то, что это тоже смена режимов или нет, но просто ты говорил про пароли, про то... Я подумал, что он сейчас ведет пароль, который там появляются пушки и всех расстреляют, ну, что-нибудь такое, типа.
Винда так не работает, там был Windows нарисован.
Эх, черт. Обидно.
Слушайте, я еще что подумала. Это больше, наверное, отсылка к нашим прошлым выпускам. Юля, тебе не кажется, что, по сути, чего не хватает парому в этот момент? Это гигантской-гигантской панели, как в самолетах, с супер перегруженной, с огромным количеством отдельно стоящих кнопок и тумблеров, и гигантским, типа, нотацией гигантской по поводу того, как что включать и что делать.
Тоже думала об этом, пока ты рассказывала, Марин. Ну, это прям... Мы, честно говоря, проходимся прям по типичным каким-то, ну, скажем так, ошибкам дизайнеров прошлых лет, которые проектировали интерфейсы так, что без огромного столба там техлитературы ты не разберешься в нем. Да.
Ну что, складывали издержки на головы юзеров, да. Мне надо найти место, где мы остановились. Полностью ли это ошибка капитана, спрашивала я вас. И дальше... Ну, продолжаем дальше. Давайте я вам расскажу, чем все закончилось. После расследования инспекторы охарактеризовали капитана как добросовестного и опытного. Он прошел обучение у производителя и даже обучал других капитанов этой системе пилотирования. Однако, независимо от опыта и подготовки, он, как кажется, попал в целый ряд ловушек, которые не дали ему шанса остановить этот паровозик в ад. Взяв знание о том, что в случаях необходимости действовать быстро наш мозг может сбоить, порой предсказуемым образом, давайте попробуем определить, какие байас могли возникнуть у капитана в то неудачное утро. К подгруппе «нужно действовать быстро» относится чуть больше 50 искажений. Вы находили уже эту гигантскую инфографику с разбитием всех, ну, типа всех-всех-всех искажений? Или ты видела, да?
Да, я видела.
Впечатляет.
Я видел тоже, да, какую-то.
А я пыталась одним победным рывком попробовать прогуглить, да, и выяснить характеристики каждого из хотя бы одной вот подгруппы «Нужно действовать быстро». Там много из них пересекаются, на самом деле. И есть даже дублеры, то есть два названия одного и того же искажения. Итак, Чё я решила надергать? В подгруппе «Нужно действовать быстро» находится чуть больше 50 искажений. Естественно, мы не будем сейчас рассматривать каждое. Давайте я попросту пройдусь по тем, которые мне показались наиболее подходящими. И в конце будет небольшой бонус из того, что мне просто понравилось. Одно искажение, которое я просто не могла пропустить. Бритва Аккама. Это, в первую очередь, методологический принцип, по которому не следует множить сущее без необходимости. Используется он вообще много где, начиная от науки, там, заканчивая некромантией. А название принцип получил от имени...
Ужас.
Что? Вы не знаете эту шутку?
Нет.
Да ладно. А вы хоть поняли отсылочку, что не надо... Так, давайте тут остановимся. Итак, смотрите, принцип звучит как: не нужно множить сущее без необходимости.
Это да.
Да.
Этот принцип я знаю.
Значит, вместо того, чтобы множить существ, то есть людей, да, чтобы множить их, можно просто взять тех, кто умер, и вернуть их обратно. Переиспользовать.
Норм. Вот этот заход. Схоластично.
Да-да-да. Кстати, мы его же использовали в потоке. То есть это один из основных принципов, про которые мы договорились, как мы будем делать дизайн. Если мы можем что-то переиспользовать, это всегда в плюс. Название принцип получил от имени монаха Франциска... Нет, не могу. Ладно, от имени монаха Уильяма из города Окама или Окама. Я не знаю. В своих работах он сформулировал такие мысли. Это цитата.
Что может быть сделано на основе меньшего числа предположений, не следует делать, исходя из большего.
И следующая цитата.
Многообразие не следует предполагать без необходимости.
Конец цитаты. И попав под бритву сокращения, принцип «не множить сущее без необходимости» разошелся в огромном количестве сфер. Например, часто используемый в разработке принцип переиспользуемости отчасти уходит корнями как раз-таки в бритву Оккама. Однако со временем в этой формулировке находят и другие оттенки смыслов, поэтому бритва Оккама нередко сейчас и упоминается и в списке искажений, как чрезмерное использование принципа «проще значит лучше». То есть слишком частое следование принципу является ошибкой типичной.
А что значит «слишком»?
Когда ты начинаешь применять его в сферах, в которых объективно оно неприменимо. То есть тебе кажется психологически, что если что-то проще, то значит это лучше. Мозг ленивый. Он говорит, не нужно многосложное что-то. Давайте выберем что-то попроще. Когда сталкиваешься с двумя одинаково правдоподобными теориями, мудрость, по-видимому, подсказывает, что тебе следует выбрать самую простую. Более простые решения легче проверить. Их легче выполнить. Но хотя ментальные модели – отличный способ осмыслить мир, не всем из них следует слепо следовать. На самом деле, некоторые из них следует изучать, чтобы избежать их. Если вернуться в момент столкновения парома с причалом, то кажется, что капитан как раз попал в эту ловушку. Он мог предположить самое простое с его точки зрения объяснение, почему паром не отвечает на команду управления. И нехватка времени не дала ему ни единого шанса сдвинуться с заведомо ошибочного, но простого вывода. Хотя бритва Аккама является популярной ментальной моделью, я думаю, что она относится к категории тех, которые следует использовать с особой осторожностью. Потому что более простые объяснения не обязательно значат верные. Как вам такое?
Блин, я не до конца понял связку. Типа прикольно, но я не, как бы не очень понял именно ошибку капитана. То есть в чем он...
В момент критический ему нужно было понять... А в чем проблема? Ну вот да. Он жмет, привычное действие совершает, оно не отвечает. Он такой, да. Почему? И он думает самое простое. Он не думает о том, что я же 15 минут назад переключил режим, я совершил там действие, оно многосложное. Нужно вспомнить, причинно-следственная связь состоит из многих вещей, из многих шагов, которые типа по времени прям растянуты, да, он подумал, я сейчас в данный момент просто, ну там типа 30 секунд назад, не переключил на нужный пульт управления. То есть я просто с центрального переключил на левый, а не на правый.
Ну, кстати, интересно, является ли это ошибкой. Норм, если мы чуть-чуть про это подискутируем?
Конечно, да.
Ну, то есть, я не знаю точно, я предполагаю, типа, чел опытный капитан. Много плавал на паромах, ходил. И у него... Он натренирован, он много, скорее всего, совершал ошибок, видел ошибок. И у него они как-то, возможно, в голове отранжированы по частоте. Ну, несознательно, да, но он знает, какие ошибки часто случаются, какие редко. И я думаю, что на автомате, ну, то есть, когда что-то идет не так, то ты, возможно, заведомо, ну, на автомате предполагаешь, возможно, не самое простое, а самое вероятное. Ну, потому что это... Ну, это логично, да, это имеет смысл предполагать сначала как бы самую вероятную причину, а потом менее вероятную. И может быть тут еще штука в том, что, ну, почему, да, мы говорим, что вот эта причина про переключение простая, потому что часто так случается, и ты сначала такой, так, наверное, это вот такая частая проблема.
А как ты думаешь, а мне кажется, что и забыть режим переключить тоже не редкость. Вот мне кажется, ничего не мешает им часто забывать переключать режимы. Ну что, хороший, какая там защита вопрос от дурака?
Ну, а тогда не очень понятен критерий вот этой простоты. Ну, то есть, почему переключить режим — это как бы сложная причина, которую ты ленишься, про которую ты ленишься подумать, а перевести с пульта — это простая. Или, может, я тут не до конца ловил?
Я... Когда думала про этот метод, в моей голове как обрисовалось? Тут не имеется в виду сложное в плане «ой, как больно думать», да? Это еще и много сложное. И когда мы должны вспомнить действие, которое происходило типа 15 минут назад, это много шагов, это намного дальше от нас и менее доступно. И поэтому мозг хватается за самое ближайшее. Я вот буквально недавно что-то сделал, и, возможно, это... послужило причиной. Хотя не послужило. Он поставил под сомнение свою память, потому что просто это событие было, ну, недалеко. И мозг такой, ну, наверное, вот это.
Интересно.
Простое в плане доступное, вот.
Интересно. Ты тут упомянула еще одну вещь про то, что он как будто уперся в эту возможную причину и не переключался на другую, хотя уже... быстро стало очевидно, что нет, проблема не в этом. Это тоже можно назвать когнитивным искажением?
Да, но это другое, про которое я сейчас расскажу.
Хорошо.
Юля, у тебя есть что сказать?
Я думала о том, что я все еще не знаю, например, как можно обеспечить человеку, пользователю твоего продукта, такие комфортные условия, чтобы даже находясь в стрессе, ты все равно мог... понять быстро, осознать, что случилось и что починить. Как дизайнер, вот как-то я могла бы помочь решить эту ситуацию или нет? Никогда не задумываюсь о том, что если люди в стрессе, как они будут пользоваться моим продуктом.
Мне кажется, тут такое ощущение, что обеспечение комфортных условий — это вне нашей зоны ответственности. Помнишь наш случай про сбитый самолет? Там вроде бы... как бы не очень хороший интерфейс, но очень сильно разрушительную силу имел начальник-мудак, да, который взвинчивал этот градус безумия там до супер каких-то уровней, и поэтому были совершены ошибки. Мне кажется, тут надо думать, наверное, про прочность интерфейса. То есть ты предполагаешь... А как юзер будет себя вести, когда у него одна рука? У нас, например, помните, был модуль в потоке с массовкой? Мы там проговаривали, что люди сидят на звонке в этот момент, и они сидят на звонке буквально на физическом телефоне. То есть они одной ручкой могут его придерживать, и второй ручкой им бы хотелось бы что-то типа кликать и делать. Даже можно использовать вот эти 4 типа искажений как возможное ограничение. Как себя будет вести интерфейс, когда нужно действовать быстро, когда недостаток информации и так далее.
Я тут, знаете, еще про что подумал? В определении юзабилити там заложено, что, ну, типа, юзабилити — это там, то, насколько удобно там и комфортно выполнять задачу, конкретную задачу определенному пользователю в определенном контексте. Mm-hmm. То есть тут контекст заложен. И по-хорошему при проектировании системы, ну, то есть мы учитываем с одной стороны сценарии, да, и задачи, что там пользователь будет использовать эту систему, чтобы там сделать раз, два, три.
Mm-hmm.
Но и контексты мы тоже учитываем. И, возможно, для каких-то систем... вот этот вот контекст, что человек в стрессе, он в целом не очень, ну, там, я не знаю, какие-нибудь программы для 3D-визуализации. Ну, вряд ли мы, типа, Blender важно спроектировать так, чтобы чел, ним кто-то с пистолетом стоит и такой, давай, проектируй. Он такой, черт, и мискликнул. Ну, то есть, это маловероятный контекст, и для него проектировать не нужно. Но, там, может быть другое, что... там, частый контекст, что он сидит в 3 часа ночи на кофеине, уже уставший, и там должна быть возможность сделать анду, потому что, ну, типа, чтобы он мискликом не мог вообще снести всю свою работу за последние 15 часов. А там в самолете наоборот, ну, мы понимаем, что вот этот контекст стрессовый, он может возникнуть, и, наверное, и это, кстати, кажется, что правда часто упускается, как бы, когда на вход там, дизайнеру, там, проектировщику приносят какие-то артефакты, то, наверное, надо приносить не только там, use cases, да, или job stories, но и приносить какие-то возможные контексты. Вот как, Марин, ты классный пример привела, да, что это могут быть физические, там, чел с одной рукой. Могут быть, на самом деле, ну, вот в случае с массовкой, там же вообще патагонка, то есть им нужно там, за 10 минут обзвонить кандидата, потому что там просто драка за этих людей, кто первый заберет этого кассира себе в магазин. И там есть вот такой раш, типа, успею обзвонить всех, который, наверное, надо учитывать как-то при проектировании. И, может быть, для разных контекстов там какие-то правила, что там, если стрессуешь, то так, если устаешь, то так, если, не знаю, супер большая вероятность ошибки, вот как в банке, да, было в одном из прошлых выпусков, то эдак еще, ну и вот под каждый из этих контекстов какие-то секретики дизайнерские.
Я что вспомнила? Много лет назад, когда я находилась в поиске нового проекта, мне интересные ребята попались на собесе. Мы не сколько говорили про всякие штуки и технические хардскиллы, сколько они закидывали меня контекстом их продукта, даже не продукта, не технические сложности этого продукта, а именно сложности целевой аудитории. Они делали мобильное приложение. Я не помню, что оно конкретно делало, но оно каким-то образом позволяло взаимодействовать между дальнобойщиками, ребятами, которые в рейсе сейчас находятся, и их заказчиками. И вот они мне постоянно... Ну, вот весь монолог про продукт был, на самом деле был не про продукт, был про то, что у нас такая целевая аудитория сложная, у них пальцы сосиски, да, у них у большинства дальнозоркость, они не имеют особо много там типа, классов образования, плоховатенько читают, не очень долго думают для того, чтобы разозлиться, у них точка кипения очень быстро приходит, и вот это, и вот это, и вот это. Это, наверное, был единственный продукт, в котором так много ребята говорили про свою целевую аудиторию. И, с одной стороны, это дико классно, по-моему, потому что они ее знают хорошо, да, то есть они на каком-то очень близком контакте. А и, с другой стороны, это довольно-таки интересно и нетипично, если честно. Хотя зря, наверное.
Вот где нужны персоны. Сейчас же есть тренд в последнее время, что, ну, персон немножко хейтит, потому что вот, это такой старый артефакт, он не учитывает задачи или там такой надуманный, но нет, как ты иначе опишешь, что человек там, не знаю, рейджится быстро или действительно у него пальцы сардельчики. Очень круто.
Следующей ловушкой капитана могла стать так называемая unit bias. Я не смогла найти корректный перевод на русский. Что это значит? Это стремление завершить данную задачу. Вообще, это искажение было обнаружено при исследовании пищевого поведения человека. Ученые установили, что люди склонны съедать больше еды, если она дается им большими порциями. То есть человек не ориентируется на свое субъективное ощущение сытости. Основной вывод из этого был сделан: если вы хотите потреблять меньше, то ешьте меньшими порциями. Вот откровение, да? Покупайте небольшие упаковки товара и так далее. Но тенденцию, вот именно желание завершить задачу, нередко экстраполируют и на другие сферы. Возможно, этим искажением можно объяснить, почему капитан раз за разом пытался переключить управление с центрального пульта на боковой. Ну вот раз начал, то нужно закончить задачу. Но то, что он ехал именно одним и тем же путем, это все еще, наверное, остается под вопросом. И третье искажение, которое очень сильно похоже на стремление завершить задачу, называется упущенная выгода и эскалация приверженности. По сути, это два искажения, которые часто объединяют в одно. Они крутятся в основном около инвестиций и маркетинга. Давайте я про них чуть подробно расскажу. Я их объединила в одно, их часто объединяют в одно, так как они очень близкие. А первое искажение об упущенной выгоде. Это тенденция придерживаться решения или плана, даже если люди терпят неудачу. Поскольку мы уже вложили ценное время, деньги или энергию, отказ от продолжения попыток ощущается, как будто эти ресурсы были потрачены впустую. Хорошо иллюстрирует это искажение английская поговорка «throwing good money after bad», ну, типа «бросание хороших денег после плохих». Четвертое – это эскалация приверженности. Эта тенденция соответствует тому, что мы уже делали или обещали сделать в прошлом, особенно если мы делали это публично. Другими словами, это попытка сохранить лицо и казаться последовательным. Вот тут смотрите, это искажение часто используют, чтобы показать, подчеркнуть неверное поведение людей в обществе. Но мне кажется, что на это искажение можно немножко под другим углом посмотреть. Казаться последовательным нам часто хочется не только для общества, но и для себя. Капитан мог подумать: ну я же не сошел с ума, поэтому я буду продолжать пытаться, пока не заработает. Как вам?
Ну, как будто...
За уши подтянуто, да?
Как будто не до конца ложится, да. То есть вот... Есть еще же смежное искажение, есть предвзятость подтверждения. Короче, что за искажение? Что мы обычно легче замечаем информацию, которую, ну, ожидаем увидеть, и которая с нашей точки зрения согласуется. Один из классических примеров, что там, не знаю, берут такой людоедский немножко эксперимент, но берут двух детей, условно, там, одинаковых, и про одного говорят, что там, учителю, что... Он супер талантливый и классный, а про второго, что он вообще безнадега и двоечник. И спустя год один, правда, становится супер талантливым, потому что учитель в нем замечает самое лучшее, и это вот как такое, типа зачетка работает на тебя туда же, да? То есть если у тебя есть какая-то репутация, то дальше тебе прощают какие-то грехи, а твои успехи, наоборот, замечают. А, ну, как бы, если у тебя дурная репутация, то наоборот, да, что бы ты ни делал, все такие, ну, да, он, как бы, это является подтверждением того, какой ты в глазах других людей. И это как будто тоже можно натянуть, что, ну, типа, у человека возник какой-то образ того, как все устроено, или, там, не знаю, почему там что-то не работает. И всю информацию, которая с этим не согласуется, он игнорит, ну... И объясняется это, как многие когнитивные искажения, что гораздо как бы искать подтверждение энергетически проще. Ну, то есть, потому что замечать вот эти несогласовки, это запарно, да, нужно много вот этой когнитивной энергии потратить. И поэтому мы очень долго можем не замечать какую-то информацию, которая прямо перед носом, какую-то информацию, которая не согласуется с нашей точкой зрения. И вот как бы можно здесь тоже как будто немножко притянуть, и сказать, что, ну вот он же видел, что он бегает между этими пультами, а это не оно, а он продолжает. Вот. Ну, как будто все равно не ложится, хотя общая идея, наверное, про то, что в запаре у тебя просто не хватает вот этой когнитивной энергии. Там же есть идея, что есть система 1, да, и система 2, и вот система 2, которая сознательная, она медленная, и поэтому, когда ты в запаре, то ты можешь просто ну, тебе, чтобы понять вот этот вот гэп, да, диссонанс, тебе нужно ее включить. А когда ты капитан парома, который сейчас ломится в причал, то ты просто можешь не успеть, как бы не успеть подумать. Это, кстати, еще интересно про то, что, ну, про когнитивные искажения же обычно, ну, так говорят, в немножко негативном ключе. У них есть такая коннотация того, что нам, ну, это искажение, да, как будто баги какие-то. Но это же вообще говоря не бака фича, да? Ну, то есть, типа, это эвристики, которые нам позволяют воспринимать мир, не затрачивая супер дофига мыслительной энергии и как-то его обрабатывать. То есть, опять же, в случае с этим капитаном, наверное, условно, если бы не было этих как бы искажений, а именно, да, там, привычки предполагать в первую очередь, ну, причины, там, не знаю, самые недавние или самые вероятные, то он, может быть, в 20 других аварий бы попал. И тут вот сложно. То есть, как бы, ну, что это просто некие мыслительные эвристики, которые и наоборот хорошо могут работать, но вот здесь вот сбойнули.
Марина, я еще хотела, мне прям Максим так подстелил соломку по то, чтобы я сказала о том, что, да, я тоже слышала про когнитивные искажения, что они воспринимаются чаще всего в негативном ключе, но если, например, говорить о том, что на самом деле это все-таки не несет что-то негативное, и, например, можно строить какие-то продукты, опираясь на эти когнитивные искажения, то вот я тоже нашла когнитивное искажение, которое помогло бы в данном случае нашему капитану не совершить аварию. Оно называется «эффект Зейгарник», и оно говорит о том, что у человека есть склонность запоминать незаконченные дела и стремиться их завершить. Если, например, бы этот тумблер или эта кнопочка, которая очищала мусор, была бы настроена так, что типа там был бы какой-нибудь таймер на то, что вот она, короче, проработает, а потом, ну, выключит сама, или там она как-нибудь мигала, или тебе нужно было бы открыть какую-нибудь пластиковую накидку на эту кнопочку, чтобы на нее нажать. Ну, в общем, хоть как-то вот с такими инструментами показать, что такие вещи нельзя просто оставлять, и потом нужно как-то с них переключаться, чтобы это сигнализировало о том, что это незавершенное действие. Вот в таком случае, да, вот можно как-то построить процесс использования продукта на основе как раз искажений, и вот, да, завязать их как-то.
Кстати, это прикольно. Это можно просто запихивать этот тумблер в кубик Рубика или в какую-то головоломку, которую ты должен разобрать, нажать кнопку, и потом нужно собрать ее, чтобы дальше продолжить. И пока она разобрана, то есть ты не можешь ничего сделать. Как мы.
Норм.
Но тогда знаете что? Кубики Рубика все равно быстро собираются. Вот эти чуваки, которые делают все супер быстро, они будут лажать все равно.
Бонусное искажение.
Называется оно «рифма как причина». Эффект рифмы как причины, или феномен Итана Розена, что нам ни о чем не говорит, представляет собой искажение, при котором высказывание или афоризм оценивается как более точное или правдивое, когда оно переписано в рифму.
300, простите.
Немножко предыстории, как вообще его нашли. Экспериментов, связанных с изучением рифмованной формы выражения мысли, было много. И вот, например, 99-й год, два психолога с абсолютно непроизносимыми именами, назовем их Мэтью и Джессика, они задались вопросом, может ли поэтическая структура, вот интересно, почему они задались этим вопросом, но может ли поэтическая структура влиять на наше восприятие информации? Они собрали список из афоризмов и переписали их без рифмы, но сохранили смысл. Так, боже мой, тут, простите за мой ужасный английский, «woos unit foes» стало «woos unit enemies». «Life is mostly strife» стало «life is mostly struggle» и так далее. Затем они попросили группу добровольцев оценить достоверность этих заявлений. По итогу исследования, в среднем рифмованные афоризмы были оценены как на 22% более точные, чем их нерифмованные аналоги. При этом маркетологи намного раньше ученых начали использовать скрытый потенциал рифмы. Ну а задолго до появления понятия рынка, человечество, мне кажется, научилось придавать дополнительную силу идеям через рифмование. По-моему, так именно появились пословицы и поговорки. По-моему, вот это наша славянская, да, мудрость, которая находится в пословицах и поговорках, она в основном заключается именно в рифме, а не в каких-то своих этих подтверждениях в реальности.
Слушай, а я не знаю, я немного знаю рифмованных поговорок. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Не особо рифмы.
Я немного знаю на эту тему, потому что я сейчас читаю книгу про кросс-культурную коммуникацию. Оказывается, ну хотя, может быть, это вам было очевидно, русские люди высококонтекстные, поэтому у нас так много пословиц и поговорок, потому что мы через вот этот высокий контекст понимаем, вообще нам сказать только одну пословицу, и мы сразу целый смысл поймем, с чего происходит. Это, может быть, одна из причин наличия такого большого...
Прикольно.
Да.
Ну, кстати, я, можно поспекулирую немножко? Может быть, тут интересный эффект именно рифмы, как рифмы, или эффект того, что ты берешь и какое-то выражение как-то упаковываешь, что оно воспринимается либо как более, ну, легче запоминается, ну, типа, как была же, это тоже про такие, про когнитивные искажения, что текст, напечатанный жирным шрифтом, воспринимается как более убедительный. И потому что его там как-то легче читать, а вот если, ну и там высокая контрастность, а если контрастность так себе, то ты читаешь и думаешь, это какая-то что-то тут не так. И вот, возможно, не обязательно именно рифма, но когда как бы он собран так, что легко воспринимается, как, не знаю, как ритмичный или детские считалочки, вот вообще просто сахар для ума. Там вышел месяц из тумана, тра-та-та-та-та. Наверное, если бы мы сформулировали когнитивные искажения как детские считалочки, все бы их запомнили и никогда бы не... Не знаю бы, что произошло.
Я поняла, надо Конституцию Российской Федерации, старую, переписать в виде детской считалочки, может быть, тогда я буду соблюдать почаще.
Класс! Да-да-да-да-да.
Так, а я тем временем нашла... рифмованные поговорки, но давайте так. Они не все тут широко распространены, но ладно.
Старый волк знает толк. Голодному Федоту любые щи в охоту. Копейка к копейке проживет и семейка. Без муки нет и науки.
И так далее. Ну, то есть их много.
Ну, тогда рифмуем.
И я хотела подытожить, пока я все это изучала и пыталась натянуть вот эту вот сову искажений на глобус нашего кейса, у меня возникло несколько мыслишек. Как вы могли заметить, мы могли заметить, искажения дико популярны, потому что в них действительно есть большой практический потенциал. Ну и ведь ли риск скатиться в каргокульт? Это не волшебная пилюля, они не способны объяснить вообще все. Например, в ходе второй и далее итерации работы над интерфейсом не стоит забывать и не стоит вообще списывать любые сигналы фрустрации юзера на искажения. Но, по моему мнению, материалы вот по этой науке в целом полезно читать дизайнерам, чтобы просто расширять свой кругозор. И в частности, полезно изучать искажения, чтобы понимать вообще, какие ограничения могут накладываться на дизайн, помимо технических. Например, если вы делаете модуль продукта, основной пользователь которого типично для него работает в стрессовой среде, лучше заранее иметь хотя бы общее представление о том, вообще какие ошибки мозга могут случаться, и заранее готовить дизайн, который не выстрелит вашим юзерам в ногу. То есть проверять его фактически на прочность.
Слушай, Марин, а ты говоришь, что если я как дизайнер понимаю, что мой пользователь, возможно, часто будет стрессовать, то мне как-то надо предотвращать. А что делать-то? Ну как бы, как?
Надо смотреть на конкретную задачу. Вот он стрессует, значит, часть его функций мозга, ну, отваливаются. У него не очень хорошая память в моменте. Поэтому мы, например, стараемся использовать, больше использовать принцип узнавания, а не вспоминания. Какие-то более легкие в восприятии вещи использовать, типа анимации и картинки, возможно. Возможно, ставить дополнительные защиты от дурака, когда он может совершить ошибку, которая будет стоить ему дорого. Использовать дополнительные преграды для того, чтобы он не пролетел на своем стрессе вперед, да, не глядя никуда, как лошадь, которая типа понесла чувака по полю. И так далее, и так далее.
А как паром можно было бы перепроектировать?
Блин, ты меня закапываешь.
Ну, извини.
Смотри. Тут всегда палка о двух концах. С одной стороны, мы все зверски не любим перегруженные панели. Но с еще одной стороны, вот мы пытаемся несколько действий запихнуть в один элемент. И это все равно перегруз. Мы просто складываем этот перегруз на плечи осознанности юзера. Мы его не показываем, мы его делаем неявным. И мне кажется, что если перегруз существует, лучше показать юзеру, что он есть. И я бы, наверное, сделала панель побольше и на разные действия, на переключение режима, да, не стала бы делать разные режимы, просто бы сделала несколько рычагов управления. В конце концов, капитан, он же все-таки проходит обучение, то есть это человек, который профессионально готовится, да, работать на этой штуке, это профессионал. И, в общем-то, кажется, что мы можем тут отсечь такой момент, когда человек, ну, не может освоить большую панель управления. Мне кажется, здесь есть какой-то сенс образовательный, возможно. Вы согласились это? Как у нас обычно, да, молчание — знак согласия?
А я думаю просто.
Я согласилась с Мариной как дизайнер, потому что, несмотря на то, что я назвала себя сегодня дизайнером, адвокатом пользователей, но не все получится упростить. И да, бывают такие моменты, особенно высокопрофессиональные, высоконагруженные, где хочешь не хочешь, а пользователя надо обучить, прежде чем дать ему пользоваться чем-то. И это нормально.
Я согласен про обучение, но не знаю, согласен ли я про доп. Рычаг. Ну, потому что, продолжая аналогию с машиной, где, кажется, похоже, это как если бы мы сказали, давайте мы просто для того, ну, для назад сделаем отдельную педаль.
А ты бы что сделал? Давай продукт.
Не знаю, короче. У меня, честно говоря, нет какого-то такого элегантного решения. Да вы что? Да надо было просто там...
Возможно, кто-то из вас сейчас пойдет погуглить список искажений и осознает, что это практически руководство по обману пользователей. Ведь предсказуемое поведение — это такая соблазнительная возможность для манипуляций. А это же власть и почти безграничная. И таки да, очень многие так называемые серые и черные дизайн-паттерны используют искажения, пользуются ими активно, также ими активно пользуются политтехнологи, эффективные, в кавычках, менеджеры, нечистые на совесть торговцы, инфо-цыгане, мошенники и так далее. Но что хочется про все это сказать?
Этот парень, твой юзер, вероятно, получил интерфейс по заслугам. Но если ты можешь его обмануть, это не значит, что ты имеешь на это право.
Чем больше силы, тем больше и ответственность.
Спасибо, что слушали наш подкаст. До новых встреч!
Слушайте нас на Яндекс.Музыке, Google подкастах, Apple подкастах и Spotify, либо в любом другом месте, где вы слушаете подкасты.